Самая, конечно, большая загадка в этой истории, почему Герберт Рапопорт выбрал Москву, хотя он работал в Голливуде, и у него была достаточно успешная карьера. Это было чисто идеологическое решение, то есть он был убежденным коммунистом, или были какие-то другие соображения?
Если честно, я думаю, нельзя это стопроцентно сказать, потому что было политическое убеждение, я не знаю, насколько это как бы твердо коммунистическое, но левое это точно. В это время, когда познакомились они с Шумяцким в Голливуде, в общем-то, они разошлись с папством, и вот как Рапопорт это потом описывает, это как раз из идеологических точек зрения. Ну, вот были интересные, как бы, такие экзотические предложения, например, в Индии, да? А был вот это конкретное политически связанное предложение из России, поэтому... И я думаю, с самого начала не в Москву, а в Ленинград. То есть это было уже до того, хотя бы у Шумяцкого в уме, что это будет Ленфильм, а не Мосфильм или другие места.
И он тут же взялся за проект, который не мог реализовать на Западе.
Да, я хотел сделать антифашистскую пьесу, то есть экранизацию этой пьесы Фридриха Вольфа, профессор Мамлок. И тут же, да, то есть в 1935 году они познакомились с Шумяцким, в 1936 он эмигрировал в Ленинград и тут же на месте стал совместно с Адольфом Минкиным работать над этой экранизацией.
Но этот фильм с несчастливой судьбой, потому что он стал жертвой пакта Молотова-Риббентропа.
Да, это вот его первый фильм был жертвом, и его второй фильм, который мало знает под названием «Гость», тоже был жертвом, потому что вот первый фильм был показан очень коротко, был в прокате в 1938 году, ну, сразу попал на полку, и только вот после войны появился снова именно из-за этого пакта. А в 1939, когда он взял «Гость», это вот сценарий такой, что есть такой японский шпион, который проникает на советскую территорию. Его тоже запретили в связи с этим советским-японским соглашением о прекращении военных деятельностей в Монголии. То есть там как бы одинаковая судьба.
Ему легко было снимать в России? Он говорил по-русски до приезда в Советский Союз или выучил на месте уже?
Нет, он не говорил по-русски, насколько я знаю, и его с трудом выучил. Есть документы, когда он снял «Черные сухари». Это совместная продакшн с ДЕФА, с ГДРовской фильм-студией. Множество там как бы этих мемуаров и документов, которые доказывают, что до 1971 года у него был очень дикий, сильный акцент. То есть русским он показался все время чистым немцем. А вот немцам он показался таким очень советским человеком с твердыми убеждениями и так далее. Я думаю, с языком у него были до самого последнего момента, с его точки зрения хотя бы, трудности, но, конечно, это как бы шел в процессе уже акклиматизации.
Ну, вы знаете, что многие иностранцы, приезжавшие в Советский Союз в 30-х годах, оказывались в ГУЛАГе, но Рапопорта все репрессии миновали. Понятно, что мы не знаем механизма, почему его пощадили, но какие-то догадки у вас есть?
Нет, если честно. Он знал прекрасно, что семейные и личные вещи с этим связаны, важны, поэтому он очень старался стать советским гражданином в 1941 году, что, собственно, его спасло. Но это уже был 1941 год, и ну, чистки были гораздо раньше. Мне вообще странным образом кажется вот дата его приезда, потому что в 1936 году это среди московских иммигрантов, конечно, вот в гостинице «Люкс» и так далее, там уже... Естественно, начали репрессии. Мне всегда показалось, что как раз вот с этой большой вот группы немцев мало имел контакты. То есть знал, конечно, Фридриха Вольфа, который работал совместно с ним над сценарием для фильма «Профессор Мамлока». Но как-то старался быть воспринят именно в линии профессионала, который шел от профессионализма, то есть знал киноработу, работал много с Кирк Вильхем Папстом, который в это время был просто очень уважен в Советском Союзе. Ну и вот, вот таким образом, может быть, старался. Хотя, точнее, если честно, я не могу ответить.
Ну, он был даже, можно сказать, обласкан властью. Он получил 3 сталинские премии.
Ну, однозначно. Вот это было уже время позднее, то есть в поздние 40-е и в 50-е годы, когда, естественно, вот знак, во-первых, во время войны его совместно с другими великими режиссерами отправили в ЦОКС, в Алма-Ату. Это уже знак уважения или там хотя бы знак доверия, да, вот в такого человека, что он как-то сможет работать именно вот в такое время в кино. И вот второй знак, можно это называть знак доверия, но можно и сомневаться в символическом капитале этого поступка. Можно считать, что это наказание, типа, да. Это было отправление его на основание эстонской, советской кинематографии. То есть он вот с этим фильмом «Жизнь в цитадели», который мы показывали, как-то основал советскую, эстонскую кинематографию. И в этом смысле был, конечно, всегда очень связан со властью. Ну, видимо, делал то, что ожидалось в это время, делал то, что он хотел сделать. То есть хорошее кино. Мне так кажется, что не всегда так удалось, но так он это себе представил, по-моему.
Он не пытался вернуться на Запад? И, ну вот кроме вот этих съемок, о которых вы говорили со студией ДФ, не ездил в Германию?
По-моему, он редко ездил и никогда, по-моему, не были замысли вернуться, возвращаться. Это надо, конечно, уточнить у сына, который жив и довольно знаменитый теоретик архитектуры. Но я думаю, что он доволен был вот этой карьерой и знал, что на Ленфильме он может как бы себя реализовать.
Барбара, почему вы им заинтересовались? Вот вы меня на днях уговаривали сходить на его фильм «Поддубинские частушки», но я, как человек, выросший в Советском Союзе и не видящий магии советского кино, предложение этого не принял. Вам не кажется, что Герберт Рапопорт забыт, а в общем-то он забыт, конечно, заслуженно?
Это просто символ или симптом того, что большая часть истории советского кино забыта. Именно вот такой второй слой, если можно так это назвать, то есть под такими именами, как Эйзенштейн, Вертов, Тоженко и так далее. То есть есть такой второй слой, который, как мне кажется, оформляет довольно важную часть истории советского кино. Это, например, вот линия жанрового кино. Рапопорт, например, чистый исполнитель этой линии, он не делал авторское кино. Он прекрасно работал в разных жанрах, музыкальных в основном, а в конце жизни в детективе. И вот эти «Поддубинские частушки», например, когда я их смотрела впервые на экране, мне кажется, вообще это был вне Советского Союза, вообще первый показ этого фильма, это был потрясающе, потому что можно было заметить, что вот в этих рамках, да, вот с одной стороны, очень такое властное кино, то есть в согласии со властью, и, с другой стороны, профессионализм вел вот к таким совершенно удивительным явлениям, как, например, вот эту пьесу, да, «Поддубинские частушки» по рассказу Антонова, которые там одни не профессионалы играют, они играют гораздо лучше, чем профессионалы, то есть много профессионалов в это время в советском кино, и очень тонкие места иронии и критики. То есть то, что вошло в жанр колхозная комедия обычно, что частушки поют, и вот этими частушками подтверждается вот как бы такая поверхностность фольклора, здесь становится темой этого фильма, и вот постоянно говорят о том, какие можно сочинять частушки, какого они содержания, а каким образом можно этими частушками критиковать, там, например, секретарь колхоза и так далее. То есть для меня это было интересно и с идеологической точки зрения, ну и с эстетической, потому что там так и забыли прям энтузиазм и просто бесконечность пения энтузиастического, что, конечно, и с этой точки зрения, мне кажется, там есть сюрприз, который интересен.